имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы должны быть благодарны Богу за то, что мы живем в такое особенное время, когда мы можем причащаться и иметь жажду жить литургически, евхаристично, то есть причащаясь без каких-либо к этому формальных препятствий. Дело в том, что, несмотря на то, что таинство причащения за божественной литургией есть самое главное таинство в Церкви, есть основа жизни Церкви, потому что это наше участие в Тайной Вечере самого Господа Иисуса Христа. Это есть вкушение тела и крови Христовых под видом хлеба и вина, и нет большей полноты общения с Богом. Какие бы опыты религиозной жизни на земле тысячелетиями не существовали бы, и какие бы они порой не были бы изощренными, взять, к примеру, даже древнейшие веды, вот арийская традиция древних ариев, которая до сих пор сохранилась в той же Индии, в индуизме, это, к примеру, она вообще очень и очень сложная, изощренная. Там тот, кто является носителем этой традиции, так называемые те же брахманы, они должны учиться с малых лет, фактически до совершеннолетия, до 21 года, и должны знать наизусть корпус гимнов, текстов, которые фактически сопоставимы с собранием сочинений того же Льва Толстого, например. Вот, то есть, насколько же, с точки зрения даже тех или иных языческих систем изощренных, нужно порой прилагать самые серьезные усилия, чтобы чего-то добиться, ну, в плане духовном, так как эту духовность там понимают разные народы. И вот в христианстве, в храме, в литургии нам дана вся полнота общения со Христом, спасительное для нас, для Царства Небесного. И единственное, что нужно, конечно, тоже немало, это вера и покаяние. Ничто не требуется там заучивать наизусть, ну, неплохо бы «Отче наш» символ веры наизусть знать, вот. Но это совершенно несопоставимо с тем, чтобы выучить тексты наизусть, которые по своему составу и размеру подобны многотомным собраниям сочинений тех или иных. К сожалению, в истории церковной, в истории христианской мы можем найти самые разные периоды некого духовного подъема, духовного расцвета в истории тех или иных церквей, а находим периоды порой оскудения духовного, при том, что, может быть, с точки зрения внешней формальной, эта церковь является и господствующей, которая покровительствует государство, которое находится в тесном симбиозе с государством. Вот. Но при этом внутренне может получаться так, что, несмотря на то, что большинство населения той или иной территории, большинство подданных государства, они крещенные могут быть с детства, как это вот было у нас на Руси столетиями, и перед революцией 17-го года, сотню лет назад, все были крещены, всех крестили в детстве, в младенчестве, записывали, регистрировали, все, будучи крещенными, состояли благодаря вот этим церковным записям в числе, можно сказать, вот изначально подданных государства. Церковь несла такие административные функции вместо ЗАГСа фактически современного работала. Были так называемые исповедальные книги, вот, которые принадлежали каждому храму, каждому приходу, и в которых фиксировалось крещенный ранее в младенчестве прихожанин, он хотя бы раз в год был на исповеди и причащался ли. Вот, а если не был, почему? Может быть, он уклонился в раскол, может, он уклонился в сектантство. Такой осуществлялся надзор, и предполагалось, что все должны причащаться, ну, хотя бы там раз в год Великим постом. И к этому было даже и принуждение. Но на самом деле большинство тогдашних христиан, крещенных в детстве, большинство русских людей, они вообще к 17-му году, даже раньше, перестали понимать, что такое церковь, что такое причащение тела и крови Христовых, перестали это ценить. Почему, когда после февральской революции была отменена вот эта норма, обязательного причащения, а это сразу стало видно в армии, поскольку это более такой ограниченный контингент, то количество причащающихся очень и очень значительно сократилось. Правда, надо заметить, что потом, позже, после разгара революции, гражданской войны, в 20-х годах, когда появились такие общины новомучеников, будущих исповедников, ну, как, например, отца Сергия Мечева и других, вокруг которых уже группировались те христиане, которые от Христа не отрекались, и которые действительно осознали себя христианами уже в условиях гонений, там стали причащаться чаще, достаточно часто стали причащаться. И даже это такой в тот момент породило такое определенное вдохновение в тех христианах, уже гонимых. Такой писатель Сергей Фудель, духовный, очень действительно духоносный такой человек, его не очень многочисленные, но дошедшие до нашего времени изданные и переизданные уже сочинения, они действительно, можно сказать, что по духу сопоставимы с теми текстами, которые оставили святые отцы, те или иные, начиная с древности. Вот. Он вспоминал, что вот то время, 20-е годы, они действительно были таким временем некого ощущения духовного подъема, некой настоящей духовной свободы. Но, конечно, это все, к сожалению, было задавлено последующими такими тотальными репрессиями 30-х годов, войной, там, коллективизацией и так далее, и тому подобное, лагерями, ссылками. В общем-то, на самом деле, из таких настоящих новомучеников, исповедников уцелели, в общем-то, немногие единицы. И то они за сотым километром где-нибудь, как вот тот же Сергей Фудель, его друг, молитвенный святитель, священный исповедник, епископ Афанасий Сахаров, жил, который тоже в Петушках, а Фудель жил в Покрове. Ну, их голос был не слышен уже в поздние советские времена, потому что сочинения их никак не издавались, а проповедовать им, конечно, тоже не давали. И вот такое, как это называется, что называется евхаристическое возрождение, оно начинается уже с конца 80-х, с самого конца 80-х, с начала 90-х годов, чему мы являемся свидетелями и участниками. Постепенно, понемногу, стало для многих приходящих в храм для нас очевидно, что причащаться – это действительно великое благо. В этом действительно есть великий смысл христианской жизни, потому что мы тогда действительно питаем и непосредственно благодатью Божией. Это дает и силы на борьбу с грехом, это дает силы на попытку исполнения евангельских заповедей, это дает мир душевный, это вообще до конца невозможно изъяснить, и нужно иметь такое стремление, жажду причащаться. И имея стремление, жажду и уже навык причащаться достаточно регулярно, многие не реже, чем раз в неделю из нас причащаются, а некоторые даже и чаще, нужно, конечно, иметь в виду, что это подразумевает и самую серьезную попытку христианской жизни, ее осуществления, исполнения заповедей. И я повторюсь, что мы должны благодарны Богу быть, что мы живем в такое время, когда вот Господь нас привел и сподобил вот этой возможности великой жить именно причащением, жить литургией. И сподобил нас это осознать, осознавать. Это великое благо. А то, что это постепенно как-то осознается все больше, об этом даже такие несколько анекдотические, можно сказать, случаи, истории свидетельствуют. Как недавно одна прихожанка мне рассказывает, что ей другая какая-то женщина, ну, это из серии, как говорится, действительно одна баба сказала, что вот поскольку в среду, в пятницу там Великим постом служится прежде освященная литургия, а дары эти освящаются на воскресной службе. Ну, это общеизвестно, в общем-то, хотя, наверное, не всем. И вот те дары, которые освящены были за воскресной литургией, мы вот сегодня от этих же даров и причащаемся, потому что они хранятся на престоле вот, до момента причащения в будние дни Великого Поста. Вот в среду, в пятницу, или там, если праздники какие выпадут на будние дни. Это особый чин, такой великопостный вечерний с причащением святых даров, которые были освящены в день воскресный. Потому что день воскресный, он не считается в собственном смысле постным. Это, хотя там мясо не едим, но, в принципе, раз литургия совершается, есть разрешение по такому монастырскому уставу на масло и вино, значит, уже день не постный. Ну и сама литургия – это не постный день. А вот будние дни Великого Поста – это потому еще постные дни, что литургия не совершается полная. Но поскольку христиане призваны мы причащаться, так церковь устроила, что вот в среду-пятницу, как минимум, все равно есть возможность причащения вот этими вот специально оставленными прежде священными дарами. И вот такой чин святитель Григорий Двоеслов его составил, будучи первым епископом Рима. Это еще было в середине первого тысячелетия. Так вот, значит, что за женское это богословие? Вдруг удалось услышать. Что раз вот, если кто причащался в воскресенье этими дарами, то, значит, уже как-то не очень хорошо причащаться в среду и пятницу, потому что это те же самые дары. То есть, типа, масло масляное. Очень интересно, что такое народное богословие вдруг появляется. Значит, что уже народ наш начинает знать, что есть такая литургия прежде освященных даров, что в воскресенье освящаются дары, которыми потом можно причащаться в среду и пятницу. То есть это уже такая определенная продвинутость, выражаясь современным вульгарным языком, вот в познании вещей, связанных с литургией и с верой. Но здесь кроется такая в этом женском богословии ошибочка все-таки. Дело в том, что мы всегда причащаемся одних и тех же даров. В свое время церковь соборно постановила, что те святые дары, которым мы причащаемся, они всегда являются одними и теми же, потому что Господь нас делает участниками одной и той же тайной вечери, которую Он один раз совершил на все времена. То есть мы эту вечерю не повторяем, мы не можем ее сами повторить. Мы ее не просто вспоминаем, потому что воспоминанием о еде, как тут заметил, о хорошем обеде сыт не будешь. Нас просто Господь по своей милости вновь и вновь делает участниками одной и той же своей тайной вечери, своих тела и крови Христовых делает нас причастниками. И Он один и тот же Христос. И дары, они всегда на самом деле одни и те же, независимо от того, когда они были освящены. Чаша одна. Вот. Поэтому такого рода вот рассуждения, попытка рассудить, какие там дары, когда они были освящены. Да если ты причащался в воскресный день, а что ж получается, если ты этих же даров причащаешься в среду, там в пятницу, это уже несколько такое народное богословие, увы, оно погрешительное. Другое дело, что здесь мы тоже можем заметить, что да, действительно, мы не можем два раза в один день причаститься. То есть нельзя все-таки вот от одной, допустим, мы от нескольких чаш причащаем, подойти к одной чаше, потом к другой. Так все-таки нельзя. Вот, нельзя два раза совершить литургию одним составом. Нет, мы совершаем литургию раннюю, там, позднюю, но за этими литургиями присутствуют разные люди, причащаются разные люди. Одно собрание. Их может быть собрание в одном храме несколько утром одним, воскресным, допустим, литургических или праздничным. Но это не одни и те же люди в этом собрании. Для одного и того же человека, каждого из нас, собрание одно, только один раз причащаемся. Из-за этого даже появилась такая традиция, что нельзя якобы вот, на одном антиминсе, там, на одном престоле служить там, две, ну, больше одной литургии в день. Но на самом деле это канон древний, который указывает на то, что нельзя в одном храме устраивать одним и тем же составом, одними и теми же людьми две там литургии или три в день, только одна. А на самом деле, если сказать, что вот на самом антиминсе там, или на одном престоле вот, нельзя служить больше одной литургии в день, но разным составом, это не совсем верно, это уже магическое понимание. У нас вот в храме Митрофана Воронежского, святителя Митрофана, служится порой и не одна литургия, если это необходимо, вот в некоторые сугубые там, праздничные дни по благословению святейшего патриарха. Потому что на самом деле в такого рода вот вопросах нарушения нет буквы и смысла на самом деле канонического. Но вот, несколько сказав о таких вот литургических тонкостях и подробностях, еще раз повторюсь, что то, что мы живем вот в это вот удивительное время, когда мы можем причащаться святых христовых тайн, и очевидно, что все больше людей начинают верующих понимать, что это действительно в этом есть величайшее благо, и величайший смысл, потому что это связано вообще с основой веры нашей. Потому что основа нашей веры – это возможность быть причастными Христу, за нас пострадавшему и воскресшему. Потому что в таком случае мы обретаем возможность грядущего совоскресения с Ним для жизни вечной, благой. Вечность тогда для нас уже здесь начинается, вот в опыте евхаристической, литургической жизни – в особенности тогда, когда это действительно сопровождается осознанным восприятием всего этого, покаянным восприятием, когда мы стараемся черпать от чаши Христовой черпать благодать Божию, силы, когда она для нас действительно является источником, чтобы наша жизнь становилась христианской во всей полноте, в полном смысле этого слова. Господи, помоги нам в этом. Аминь.